Был уже рассвет, в окнах видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бронил за убытки, бросался на нее с кулаками. Правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное радостное лицо. И ему стало жутко. Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаевич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий, и дерется, но понимает больше, чем доктор. «Здравия желаем», — сказал Яков, вводя старуху в приемную.
«Извините, все беспокоим вас, Максим Николаевич, своими пустяшными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как-то говорится, извините за выражение».
Нахмурив седые брови и поглаживая бакины, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.
«Да, так...» — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. «Инфлюенса. А может, и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Ну что ж, старушка пожила, слава богу. Сколько ей?»
«Да без года 70, Максим Николаевич».
«Ну что ж, пожила старушка. Пора и честь знать».
«Оно, конечно, справедливо, изволили заметить, Максим Николаевич», — сказал Яков, улыбаясь из вежливости. «И чувствительно вас благодарим за вашу приятность. Но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется».
«Мало ли чего»,
— сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело, жить старухе или умереть.
«Ну так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А за сим до свиданция. Бонжур».
По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:
«Ей бы, Максим Николаевич, банки поставить».
«Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с Богом. До свиданция».
«Сделайте такую милость», — взмолился Яков. «Сами извольте знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну тогда порошки и капли. А то ведь в ней простуда. При простуде первое дело — кровь гнать, Максим Николаевич».
А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.
«Ступай, ступай!» — сказал он Якову, хмурясь. «Нечего тень наводить!»
«В таком случае поставьте ей хоть пиявки. Заставьте вечно Бога молить!»
Фельдшер вспылил и крикнул:
«Поговори мне еще, дубина!»
Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:
«Насажали вас тут, артистов. Богатому, небось, поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьявки пожалел. Ироды!»
Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут 10 простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бронить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник, тяжелый день. 4 дня нельзя будет работать. А, наверное, Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней. Значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб. Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку: «Марфе Ивановой гроб, 2 рубля 40 копеек». И вздохнул. Старуха все время лежала молча, с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.
«Помнишь, Яков?» — спросила она, глядя на него радостно. «Помнишь, 50 лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели под вербой».
И, горько усмехнувшись, она добавила:
«Умерла девочка».
Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. «Это тебе мерещится», — сказал он. Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась. Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дичку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. 4 мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, 2 юродивых, встречный народ набожно крестился. И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево, и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа».